Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня с нами шеф-корреспондент информационного агентства «Униан Украина» Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Привет всем.
И Александр Челенко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну и говорить мы будем, естественно, о выборах на Украине сегодня. Там состоялся второй тур, в котором победил Владимир Зеленский, набрав более 70% голосов избирателей. Ну и Петр Порошенко, судя по всему, в мае перестанет быть президентом Украины. Чего нам после этого ожидать? Об этом сегодня и дискутируем. Ну и предлагаю для начала заявить позицию. Первый будет Роман Цымбалюк. Роман, пожалуйста.
Позиция моя проста, как двери. Украина была, есть и будет, несмотря на все хотелки или нехотелки в Российской Федерации. В наших отношениях ничего не изменится, и те, кто думают, что Украину удастся прогнуть под или с новым неопытным президентом, очень сильно ошибается. В вопросах войны и мира ему подскажут, как действовать. И вы, ну, в смысле, ваша страна, Российская Федерация, как были русскими оккупантами для нас, так и останетесь. А что касается его президентства, то, по большому-то счету, и глава МИД России заявил о том, что ждет исключительно капитуляции со стороны Украины, и даже готов нам дать какой-то второй шанс по этому поводу. Ну, в общем, наверное, на этом можно завершить. И такая холодная позиция Кремля по поводу, неизвестно ли, можно ли вести переговоры Путину с Зеленским, избранным президентом Украины, говорит о том, что никаких улучшений и потеплений не будет.
Это Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». На всякий случай себе помечу, 22 апреля, день рождения Ленина, русские оккупанты. Изменится ли риторика через несколько лет, узнаем в нашей же студии, надеюсь. Ну и сейчас Александр Челенко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Александр, пожалуйста.
Ну, я вообще считаю, что Украина такая шангриневая кожа, вот, которая с 2014 года начинает уменьшаться. Вот, я не знаю, вот, когда она наконец-то уменьшится, но, во всяком случае, она уменьшается. Да? Все уже, Крыма нет, Донецка, Луганска нет, вот моего родного Донбасса. И для меня это сердце греет. Что касается президентства Зеленского, я здесь с Романом полностью согласен, солидарен. Вот никаких изменений серьезных не будет. Вот Украина не является самостоятельной и независимой державой, если говорить на мове, да, то есть самостоятельным и независимым государством, да, вот центр управления полетом Украины, значит, он находится в Брюсселе и в Соединенных Штатах Америки, вот, поэтому для этих центров Россия является врагом, вот, а Украина является таким вот плацдармом, таким буфером, так сказать, между, как они говорят, цивилизованным миром, да, и вот, значит, собственно, Россией. Поэтому, если вдруг вот Зеленский, вот сам он из города Криворога, вот русского города, вот и сам он настроен, понятное дело, ну вот просто там пророссийский, я помню его первые, значит, в середине нулевых выпуски 95-го квартала, они были категорически, они были пророссийскими, были против НАТО. В 2008 году они делали, Зеленский делал номера, вот, в рамках 95-го квартала, в которых, значит, высмеивал Ющенко и Саакашвили за вот эту авантюру 08-08-08, даже там пресс-секретарь, значит, президента Украины выступала с заявлением, что это вот оскорбительное антинациональное, антиукраинское выступление Зеленского было. То есть он бы хотел бы, но ему не дадут. Если он что-нибудь начнет такое делать, то сразу вот, мы увидим там третий Майдан, вот, или что-нибудь, какие-то такие вот там заявления, что он там коррупционер и так далее и тому подобное. То есть все будет продолжаться по-прежнему.
Это Александр Чиленко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Тоже для себя помечу, Украина под внешним управлением. Изменится ли риторика как-то спустя несколько лет? Тоже поживем, увидим. Надеюсь, что также в нашей студии. Начнем с вас, Роман, относительно вопросов. А почему так уверены, что ничего не должно измениться?
Я смотрю и ощущаю импульсы кремлевских башен, и тут позиция такая, она похожа на каток российский.
Ну, подождите, еще с Банковой при Зеленском не было вообще никаких импульсов, потому что там не было Зеленского.
Который намерен раскатать Украину. Дело в том, что в вопросах войны и мира, как говорят, мяч на российской стороне. Фамилия президента в данном случае Украины не настолько важна, потому что если бы вы захотели этого достичь этого мира, это сделать не так сложно. Как вы записали 22-е, вам не понравилось слово «русские оккупанты», так вот, чтобы изменилась моя риторика через несколько лет, я даже готов ее поменять завтра. Но для этого Российская Федерация должна деоккупировать захваченные территории. Я говорю и о Крыме, и Донбассе. А как бы не шокировались, я не хотел бы шокировать российских слушателей, но именно так в Украине воспринимают действия Российской Федерации по поводу моей страны. Что касается Зеленского и НАТО, и 2008 года. С 2008 года прошло очень много времени. И как минимум, ты, Саша, конечно, можешь сколько угодно говорить про какую-то шагреневую кожу, но Донбасс и Крым, они не просто так взяли там и отпали. Эта территория захвачена вследствие военных операций, которые проводились российской армией. И в качестве первоисточника я тебе посоветую посмотреть фильм «Путь на родину». В главной роли снимается Владимир Путин. Я надеюсь, что президенту России ты... доверяешь.
Александр Чиленко.
Нет, я с тобой согласен. Вот как бы, понимаешь, это для вас, ну, как бы, на помощь, значит, братскому русскому народу Новороссии является, значит, неким таким империалистическим шагом. Саша,
с работы уволят за Новороссию. Это уже не тренд.
Никто меня не уволит за Новороссию. Вот ты говоришь мне о том, что вот якобы, значит, когда я говорю там Новороссия, предположим, о шагреневой коже, об уменьшении, ну, это какие-то вот, ну, нечто такое несерьезное, маргинальное и так далее и тому подобное. Ромочка, дорогой мой, я вот тебе вот расскажу историю, да, вот тут перед тобой сидит, значит, вот один из трех изобретателей флага Новороссии, ты его помнишь, да, красный флаг с косым Андреевским крестом синим, так сказать, да, и вот я помню 4 декабря 2013 года.
Это про себя говоришь, правда?
Да, это я про себя говорю. Вот, да, давай, снимай меня для газа. Так сказать, трибунала и прочее. Да, так вот,
хорошая идея.
Так вот, смотри, вот я когда в 4 декабря 2013 года я на Фейсбуке, значит, вот по поручению других двоих изобретателей, вот выступил, значит, с предложением, что вот те, кто, кому не нравится, значит, что происходит сейчас вот в Киеве на главной площади страны, давайте на аватарке вот повесьте этот флаг там Новороссии, да. И я вот помню, мне начали вот украинские националисты там угрожать. Чаленко, мы сейчас, значит, там в СБУ там позвонит и так далее и тому подобное. Я помню, значит, журналист, вот, Евгений Лешанов говорит, да ну бросьте, какой там СБУ, дайте вот этим альтернативщикам, этим вот толкиенистам, да, вот там поиграться в флаги и так далее и тому подобное. То есть относились к этому несерьезно и так далее и тому подобное. Несерьезно. А уже через полгода, вот во всех этих ваших там, значит, в Иловайских котлах, вот украинскую армию громили и, так сказать, правосековские батальоны именно под этим флагом. То есть вначале все воспринимается как нечто маргинальное, несерьезное, еретическое, да, а потом это становится мейнстримом. Если ты, Роман, не видишь, что вот происходит, да, вот собирание вот русских земель, вот мы ничего ж не хотим, мы ж не претендуем, ни один вот русский там националист, русский патриот не претендует на Львов, но он претендует на Донецк, на Одессу, на Харьков, на Киев. Все, это вот факт. Хоть тресни.
Вот сейчас мы перейдем просто опять или к собиранию земель, или к обсуждению нового президента. Просто не хотелось бы, чтобы дискуссия уходила именно в это русло, потому что здесь мы вообще никогда не договоримся. А относительно ожиданий от нового президента Украины, вот здесь дискуссия возможна, более-менее конструктивна, насколько я понимаю. Так почему уверены вы так, господин Чиленко, что ничего точно не произойдет, что Зеленскому никто не даст это сделать? От него что, вообще ничего не зависит?
Вы знаете, я вам сейчас скажу, может быть, юридическую такую мысль. Вот я уверен в том, что президент Порошенко, да, спокойно бы пошел на заключение, значит, вот, то есть на полную реализацию Минских соглашений. Вы же помните, да, он там хотел, значит, там вместе с американцами, значит, там давил на Верховную Раду, значит, требовал, значит, того, чтобы... был принят закон об особом статусе, значит, вот избирательный там закон, ну и так далее и тому подобное, да, ну что, давил, было принято, не было принято. Или, предположим, помните, когда началась блокада Донбасса, когда его там устроили, да, вот националистические батальоны, да, после чего, значит, вот республики ДНР и ЛНР, да, национализировали олигархические там оставшиеся предприятия. Что, Порошенко... Как он выступал вначале? Он сначала был против, да, но потом он понял, что ничего он с этим не может сделать, потому что как бы вот агрессивное меньшинство, так сказать, давит, да, и он не может вот в этой ситуации как-то вести себя по-другому. И он решил просто возглавить эту борьбу. Вот понимаете, не дают. Вот здесь же то же самое. Я еще раз повторяю, что я уверен в том, что вот Зеленский, для него там русская культура родная, здесь у него в России бизнес. Он абсолютно не там не националист, не бандеровец, там, ну,
и так далее. Порошенко тоже был здесь бизнес.
Да, и да, и тоже не националист. Да, вот тоже самое. Порошенко, Володя, я вас уверяю, я это вот, я вам все, он мне сам говорил в нулевых годах, что он в своей семье главный русофил. Я вам серьезно говорю, он публично говорил. Он в 90-е годы вот сюда вот ездил, да, на всякие православные конгрессы, вот все славянские соборы и так далее. И тому подобное. Но есть некая вот логика, так сказать, да, он же находится не сам по себе, понимаете, да, вот. Его могут просто-напросто потом отстранить. Он действует в логике, вот и все, ему не дадут.
Роман, насколько самостоятельен Зеленский, вот ваша оценка?
Избранный президент, я думаю, он себя еще проявит. То, что масса решений будет приниматься коллегиально его командой, это понятно уже. Я не считаю, что это плохо, потому что одна голова хорошо, а две лучше. Как результат, это, я надеюсь, даст хорошую кадровую политику в тех органах, которые являются квотой кадровой президента Украины. Я единственное, Александр, хотел тебе сказать, что я, конечно, понимаю, что, может быть, ты нарисовал этот флаг, но, понимаешь, приписывать себе чужие военные победы – это то же самое, что если ты будешь брать статьи из интернета, ставить свою фамилию и имя и публиковать их на сайте Украина.ру. Поэтому вы эти истории на тему, как кто там громил украинскую армию в Иловайске, а то, что российские военные выполняли преступные приказы, это ни для кого не секрет. И это, наверное, особенность русского современного воина, что он отправляется воевать в Украину, предварительно срезав этот триколор со своей формы. Но, как говорится, маемо-то еще маемо.
Угу. Вот знаете, что...
Александр Челенко.
Да, я хотел бы вот сразу возразить. Понимаешь, вот, Роман, вот клянусь тебе, вот поверь мне на слово, я интервьюировал, значит, вот ребят, которые вот тогда в Северном участвовали...
Нет, вы сейчас всерьез собираетесь разбирать, что было на самом деле в 2014-2015 годах?
Ну, хорошо, давайте я не буду, я тебе потом тебе расскажу, да. Там, поверь мне, просто я там скажу, что две трети были украинские граждане, просто они проходили обучение в лагерях, но там
каких
были...
В каких лагерях проходили?
Ну, в лагерях, там подготовки, так сказать,
и прочее. Где лагеря находились?
Вот на территории, вот ЛДНР. Да, они проходили,
ну,
да.
Ну, давай еще развивай эту мысль. На территории какой? Чего ты стесняешься? Четыре года уже прошло. Подожди,
да, уже прошло пять лет. Я еще раз, там, мы все прекрасно знаем, что да, Россия, да, принимает участие, она помогает, да,
в вот том числе,
да.
Вот здесь можешь поставить
стоп,
точку,
никто
и
не скрывает,
тем самым ты подтверждаешь
еще,
мою
еще
теорию,
никто и не скрывает
это факт
том,
того, что вы
что
русские
Россия
оккупанты.
Россия помогает экономически, военно-политическим,
вы там, и так русские оккупанты.
Но в основном,
мы можем перейти к теме Зеленского.
Но еще раз, восстание произошло не в Чернигове и не произошло во Львове, понимаешь, в чем дело, да? Оно, наверное, произошло на территории, которые там себя считают русскими. Это первое. Теперь возвращаюсь к Зеленскому. Смотрите, значит, вот по поводу я почему, что думаю, да, вот как бы ничего не изменится, но, понимаете, вот начнется саботаж вот этих вот националистических этих вот штук, которые вот подхватил Порошенко, вот, в принципе, будучи не националистом. Вот смотрите, вот какой урок из всей этой кампании, да? Урок следующий, что если ты начинаешь там вот ставить краеугольным камнем своей внутренней политики, политики, армию, мову и виру, ты себя просто загоняешь, да, вот в это галицкое гетто, понимаете, ну, все, смотрите, вот в первом туре кто проголосовал, даже не вся Галичина, Львов и Тернополь, да, все, это вот только там интересуются мовой, вирой, там, Томасом и так далее и тому подобное, вся остальная Украина этим всеми делами не интересуется, поэтому, по всей вероятности, я думаю, что, первое, прекратится гонение на Украинскую православную церковь Московского патриархата, просто он заниматься этим не будет, уверен в том, что вот эти вот все вот одиозные вот эти планы по принятию вот закона о мове, да, по которой там вот русский язык, язык большинства населения там Украины, да, будет просто уже, ну, все, там, вытеснен из всех сфер, там, и так далее, и тому подобное, я думаю, прекратится. Вот это может быть отрадно.
Это Александр Челенко, Роман Цымбалюк.
Наверное, я тоже отчасти соглашусь с Александром. Но дело в том, что Петр Алексеевич проиграл выборы не потому, что он на свой предвыборный щит поставил три слова «армия», «мова» и «вира». Эти вещи близки очень многим людям, которые голосовали, в том числе и за Владимира Зеленского. Дело в том, что украинский избиратель разочарован в Петре Алексеевиче в первую очередь в части его обещаний и лозунгов, которые он давал перед первым туром, одним из мейнстримов его кампании в 2014 году. Это была борьба с коррупцией и создание справедливого государства. На этом тернистом пути многое сделано, но к завершению пятилетнего срока, по сути, эта антикоррупционная система, она не заработала. То есть вот у нас была история, генпрокурор еще, который занимает эту должность,
господин Луценко,
он как-то сказал, что американцы требовали от него не привлекать к ответственности, не преследовать некоторых украинских политиков. И это было так, подано с таким апломбом, что, ну, как бы, вот они, типа...
Это из-за них
священных коров назначили.
Но дело американцы управляют Украиной, но если они могут давать приказ прокурору, да, или нет?
Тихонечко.
Указание.
Дело в том, что действующая до сих пор команда, они вообще никого не посадили. И вот это «вообще никого не посадили» поставили... Наверное, точку в том, что далеко не все решили голосовать за Петра Алексеевича второй раз. Вот и все. А по поводу американцев, ну, ты знаешь, Саша, ты можешь сколько угодно размышлять на тему американцев. Кстати, чтобы ты знал, по последним кремлевским темникам, да, нами управляют не европейцы, а исключительно американцы. А европейцы, как бы, они выглядят глупо. Как,
ну, а вам тоже темники присылают, Роман?
Это цитата.
Нет, я просто уточню.
Александр, он просто с Украины в прошлом, и он прекрасно знает значение этого слова.
Роман, темники вам присылают из Кремля или нет?
Я не работаю в кремлевских и российских средствах массовой информации. Так. Я работаю в украинском агентстве «Униан».
У вас свои темники,
хорошо. Саша даже сейчас наберется смелости и скажет, кто является главным акционером нашего агентства, если захочет.
Да, да, конечно. Игорь Валерьевич Коломойский. Вот не главным акционером, а вот человеком, который платит Роману зарплату. А ты, Роман, парохоботом был все это время.
И что ты хочешь сейчас сказать?
Ну, я так понимаю, что ты, наверное, будешь сейчас...
Александр Челенко спрашивает, будет ли переобуваться Роман Цымбалюк.
Да. Вы знаете, на этот вопрос есть абсолютно простой ответ. Во-первых, я гражданин Украины, демократической страны. У нас в контракте нет обязательства поддерживать одного или другого кандидата. Это вообще никак не обговорено. Я, как гражданин Украины, могу у себя на Фейсбуке, в частности, писать то, что я считаю нужным. Что касается перебываться или не перебываться, у меня, кстати, зеленые уже ботинки, но...
Уже перебывался.
Понимаете, в чем дело? Находясь в России, вообще все очень просто. Дело в том, что это у нас было два кандидата, и каждый выбирал себе одного, а теперь у нас один избранный президент для всех, для тех, кто за него голосовал, и для тех, за кого он... кто за него не голосовал. Соответственно, я, как гражданин своей страны, уважаю выбор моих соплеменников, соотечественников, и точка. Мы все здравомыслящие люди будем поддерживать нашего избранного президента. По крайней мере, пока нет никаких оснований этого не делать. Хотя, конечно, заявления из его штаба уже некоторые достаточно забавные звучат на следующий день выборов.
Например?
Ну, я имею в виду, что они обещали рай 22 апреля в Украине, а сегодня уже люди, которые там пальцем трясли перед Петром Алексеевичем, какой он нехороший президент, а сегодня эти же люди сказали, что, например, вопрос тарифов ЖКХ – это не компетенция президента Украины.
Да,
что,
это правда не компетенция.
Что является абсолютно правдой, и это аксиома. Но состоянием на вчера их это не смущало. Ну, а гражданам Украины как бы хочется передать привет как бы по этому поводу.
Взгляд в перспективу, потому что президентские выборы – это президентские, впереди осенью еще выборы в Верховную Раду, и вот здесь у Зеленского опять есть шансы с его движением взять там, ну, если не большинство, то какую-то солидную часть мест в парламенте,
солидную, а дальше... Да, большинство нет. Это, в общем, Украина не Россия, у нас немножечко по-другому, у нас настоящие...
У вас президентско-парламентская республика,
настоящие партии,
другая форма правления.
Настоящие партии, а не, скажем так, филиалы Единой России, поэтому взять большинство, а тем более конституционное, это за гранью.
Нет, но я хочу здесь сразу
Александр
сказать,
Челенко.
Я хочу сказать следующее, что да, 2014 года действительно в плане... демократизации политической системы, вот, свободы слова и так далее и тому подобное, безусловно, Украина была там впереди планеты всей, во всяком случае, страны СНГ, да, но после 2014 года никакой такой свободы не существует, еще раз повторяю, да, может быть, партии разные там, да, но правят из Вашингтона, любое вот политические серьезные там, я не знаю, значит, точнее так, политик или, предположим, вот серьезная политическая сила, которая претендует на место, значит, там, Верховной Раде, она всегда вот проходит, так сказать, смотрины, да, там, значит, в Европе, в Америке. Вот, пожалуйста, вот Зеленский, да, все, куда он поехал? К Макрону. Чего он туда ездил, к Макрону, Ром? Ты знаешь прекрасно, что Макрон у него интересовался. А вот что вы будете делать, господин Зеленский, вот, в этом вопросе, а вот что вы думаете по поводу этой проблемы и так далее и тому подобное. И ты прекрасно знаешь, что если бы, значит, Зеленский ему там начал бы там говорить то, что вы там называете там какие-то пророссийскими вещами, поверь мне, вот, не все так вот сейчас бы гладко бы, значит, закончилось. И самое главное, мы все же прекрасно понимаем, да, все прекрасно понимают, на Украине в том числе, что Порошенко для Запада был лучшим кандидатом. Да, они знали прекрасно, что он коррупционер, ворюшка, вот, и так далее и тому подобное. Ну, как всегда, вот принцип действует, действует принцип. Да, он сукин сын, но он наш сукин сын.
Ты знаешь, ты начинаешь противоречить сам себе. Почему? Если ты говоришь, что наши заморские американские хозяева, да, своим перстом указывают, как нам жить. Но при этом говорит, что им Петр Алексеевич был более удобный.
Да.
Но народ Украины избрал другого кандидата, другого президента. То почему тогда большой браза никак не отреагировал, а принял выбор украинского народа.
Но у него ничего не остается. Вот сейчас я тебе объясняю.
Понимаешь, у кого не остается?
Еще раз,
у Белого дома?
Да, у Белого
большого
дома.
Объясняю, почему.
То есть они не совсем наши хозяева.
Нет, подожди, одну секунду. Они ваши хозяева. Еще раз повторяю, что ты можешь... Еще раз. Ты можешь быть там вот там, кем угодно и так далее и тому подобное.
Ну, вот так вот получилось, да, что тебя избрали, а хотели, предположим, избрать меня там, да? Ну, уже получилось, что...
Вряд ли у нас будет
одну
такой,
секунду,
где-то выбор в таком ключе.
Может быть. Но, во всяком случае, я тебе привожу такой лабораторный...
Ну, в конце программы будет.
Да, в конце программы. Так вот, смотри. Вот, предположим, избрали тебя, а не меня, но хотели меня. Но ты, и они все прекрасно знают. Тебя вызывают и спрашивают, а что вы думаете, так сказать, да, господин, значит, Цымбалюк, по вот этому, как вы будете действовать? Вот если ты
Александр,
начнешь
это
действовать...
примитивная логика.
Нет, это не примитивная
логика.
Примитивная логика.
Такое впечатление, что ты Киселёва пересмотрел.
Я, еще раз, я в 2010 году, когда были выборы, значит, вот, значит, президентские, когда выбирали Януковича, да, тогда было соревнование между Януковичем и Тимошенко, я в составе делегации партии регионов, да, которую возглавляли правая рука, значит, Рената Ахметова, Борис Колесников, да, ездил в Берлин на смотрины в ХДС-ХСС. И там Бойко, Колесников и так далее и тому подобное рассказывали вот по пунктам программы, что они думают там об энергетической независимости от России, что они думают по поводу русского. Ну, вообще вот все. Они им сообщали, информировали, понимаешь, в чем дело? Вот и все. Потому что, еще
это
раз я повторяю,
того, это что они, немцы были хозяевами бывших регионов.
Не успеете. Хорошо, сейчас не успеете. Хорошо, это я выясните. Дальше, я напомню, да. С нами Роман Цымбалюк, да. Александр Челенко. Хотелось бы все-таки покороче, потому что мы всю историю Украины не разберем сейчас в рамках нашей программы.
Пора уже привыкать российскому слушателю
ориентироваться. Слушателю или зрителю, Роман. Просто если
слушателю и зрителю. Пора уже привыкать разбираться в истории
Украины. Роман, не обобщайте. Вы прекрасно знаете. Это Роман Цымбалюк, Александр Челенко. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17 часов 35 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», и Александр Челенко, обозреватель интернет-издания «Украина.ру». Обсуждаем прошедшие выборы на Украине. Второй тур состоялся. Владимир Зеленский, судя по всему, побеждает. Все эти выборы признают. Ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Ваши вопросы, ваши комментарии. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Перед тем, как мы подключим нашу аудиторию, небольшое уточнение. И к Роману, и к Александру. Так поздравлять народ Украины с его выбором или пока не стоит? Роман?
Вы знаете, в данном случае мнение и позиция на российской стороне, она не имеет никакого...
Так я спрашиваю гражданина Украины, Романа Цымбалюка сейчас,
так вот,
пожалуйста.
Если мы говорим о реакции России, то она не имеет никакого смысла. Нам не важно, будет Кремль нас поздравлять, не будет. Главное, чтобы не стреляли. Это, я думаю, с таким пожеланием соглашаться все. А по поводу завершения избирательной кампании, конечно, это круто, это здорово. У нас свободная страна, и человек, который еще 4 месяца назад не претендовал на политику вообще, занял главную должность в стране. Мне кажется, это здорово, и будем исходить, что наша страна будет страной возможностей не только для Владимира Зеленского.
Это Роман Цымбалюк, Александр Челенко.
Ну, можно вот украинских граждан поздравить с тем, что она вот освободилась, они освободились, да, от этого, так сказать, упыря, вот, извините за такое, может быть, грубое слово, да, Петра Порошенко. Вот для меня вот человек, который там залил кровлю в мой родной Донбасс, вот, коррупционировавший человек крайне неприятный, я лично сам с ним сталкивался неоднократно, я вообще считаю, что он не должен был возглавить Украину, вот, его нету, да. Я еще раз повторяю, что я не уверен в том, что при Зеленском будет лучше, но мне кажется, что когда, так сказать, вот одному негодяю вот указывают на дверь, да, это очень здорово уже само по себе. Вот и все. Если будет так же себя вести Зеленский, вот я уверен в том, что народ Украины также покажет ему на двери.
Это здорово. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к Александру Челенко. Вот как вот он может мне пояснить такой парадокс? С одной стороны, значит, здесь правительство, в том числе президент, говорят, что это у нас единый народ, церковь единая. А когда вот выборы, когда экономика, это у вас горе на Украине, это вы страна, вы довели. Тут как-то парадокс. Либо это мы единый народ, как говорит Путин, или там до него Ельцин, и либо тогда отстаньте от них, пусть они уже там коловродятся, подчиняются так же, как и Россия, американцам. И, по сути дела, в этом смысле, наверное, единый народ, что подчиняются полностью и США, и Российская Федерация.
Принимается. Уже подальше понятно. Александр, пожалуйста.
Я тоже так считаю, что вот русские, значит, вот и так называемые украинцы, это один и тот же народ. Вот в нашей студии вот и Роман Цымбалюк, и Владимир Карпов, и Александр Челенко являются вот русскими людьми, вот вне зависимости от того, какие там у кого гражданство, да, у нас одна там единая русская культура, русский язык является для нас родным языком, все вот смыслы, я там не знаю, вот менталитет у нас абсолютно у всех одинаковый, то есть вот, например, Роман Цымбалюк, вот гражданин Украины, живет здесь 10 лет, вот чувствует себя классно, понятно, вот никуда не собирается уезжать, еще 10 лет и 20 проживет. Вот Владимир Карпов, если бы сейчас изменилась вот там ситуация на Украине, спокойно мог бы, предположим, поехать, да, и там...
Мне Роман Цымбалюк запретил, я уже не могу.
Ничего страшного. Вот вы ездили в Крым, и поэтому вы наказаны.
Да, вот во всяком случае спокойно может, например, как московский журналист, например, там Евгений Киселев или там, например, Савик Шустер, который работал когда-то там, в нулевых годах в России, да, поехать, вести любую передачу на радио, на телевидении и так далее и тому подобное. Он будет понимать все, что происходит на Украине, да, на улицах и так далее. Вот все, ему вообще и украинский знать не обязательно, вот, потому что русский — это язык большинства населения там Украины. То есть все нормально. И раз такая ситуация, значит, у нас народ един. А что касается, ну, как бы, ну, мы живем просто в разных государствах, так сказать, да. Вот, к сожалению, вот так вот получилось. Распался Советский Союз в 91-м году.
Это Александр Челенко, Роман Цымбалюк.
Я могу отреагировать. Вы знаете, вот когда Александр выдавал свои эпитеты по поводу Петра Алексеевича, он сказал, что действующий президент Украины залил Донбасс кровью. Так вот, я хотел бы его перенаправить, опять же, к российскому авторитету Владимиру Путину, который в 2014 году мало того, что молился за каких-то защитников Новороссии, но и прямо говорил, что мы отправляем на Донбасс людей решать военные вопросы. Так вот, до того момента, пока Путин и другие представители российской власти не отправляли в мою страну решать военные вопросы, у нас было все прекрасно, мы была спокойная, мирная страна. И по поводу вот этих вот бредней на тему «один народ», в принципе, до 14 года я бы даже не спорил. Я подумал, ну, странные люди, ну, хотят они жить в этой парадигме, да ради бога. Только объясните мне одно, почему, раз мы один народ, почему русские солдаты, российские граждане стреляют и убивают граждан Украины, в том числе русскоязычных. Вам не кажется странным, если вы таким образом огнем и мечом пытаетесь доказать, что нет никаких украинцев, что мы такие же, как вы, то мне и миллионам граждан Украины эта формула непонятна. Мы вас за это никогда не простим, и вы для нас не один народ. В данном случае, я повторю то, что я сказал сначала, вы не один народ, а вы российские или русские оккупанты нашей страны.
Значит, смотри.
Вот, коротко, Александр.
Да, а вот назови мне вот имена вот русских генералов, солдат, вот кто командир, как вот выражаясь в твоей, так сказать, парадигме, русского оккупационного корпуса, вот кто командир, вот назови, пожалуйста, вот кто там убивает, вот, так сказать, мирных украинских
граждан. Ты прекрасно мирных... знаешь, что российская группировка на Донбассе
так.
Руководит представитель российского министерства обороны.
Так.
Обычно он проходит под позывным «Туман», люди там меняются.
Ну, хотя одного за 5 лет можно назвать?
Люди там меняются.
Кто из полевых командиров послушай. Является, вот еще раз, кто действующим офицером российской армии? Вот кто там был? Давай, вот назови. Кто? Давай.
Значит, давай. Фамилии людей.
Захарченко, там, Ходаковский, там, я не знаю,
Гиви,
Моторола,
кто? Подожди, давай начнем, Бес, если ты хочешь эту ситуацию
рассматривать. То есть, Ром, ты... не можешь назвать ни одного действующего офицера. Хорошо. Скажи мне уже, какое-нибудь действующее, ну, я не знаю, какое-нибудь там вип-лицо, которое это вот...
Вы опять разбираете конфликт.
Гиркин, Бородай Гиркин, Александров Ерофеев. Тебе эти фамилии что-то подожди, говорят?
Это обычные...
Тебе эти фамилии что-то говорят?
Да, мне говорят.
Это
часть что из них обычные? Мои друзья. Одну секунду. Еще раз. Плохие. Бородай является государственным деятелем.
Выбирай себе внимательно друзей.
Подожди, одну секунду. Бородай не является военнослужащим.
Объясни мне, раз. Если мы один народ, то какого, то... извини, фига, приехал гражданин Российской Федерации из Москвы и возглавил так называемую квази, или как это, псевдореспублику? Тебе не
подожди,
кажется,
одну секунду, стоп,
что здесь какой-то...
А кто его выбрал? Кто его
здесь
выбрал
премьер-министром?
Подожди, одну
значит,
секунду. Кто его выбрал?
После 2014 года у меня появилось очень много друзей из Донецка, которые были вынуждены бежать от таких орков, которых привел за собой вот этот Бородай
и Гиркин. А я, например, бежал,
поэтому,
я бежал из Киева в Москву,
потому что вот такие вот орки...
как вы, которые устроили Евромайдан, которые...
Откуда благодаря... ты бежал?
Из Киева я бежал. Из Киева,
Саша.
Да. Одну секунду. За что мне дали 110-ю статью? Я нахожусь вот Саша, в розыске СБУ. И настолько я произвожу там страшное впечатление.
Ты мне объясни.
Вот почему?
Вот если ты считаешь себя русским человеком, так, я абсолютно уважаю твое мнение по этому поводу. Если ты не хотел жить в Украине, почему бы тебе не взять было и не переехать до 2014 года в Москву и здесь наслаждаться жизнью? Почему вы позвали русских оккупантов для того, чтобы они разрушили, в том числе твой родной город, и ты почему-то не хочешь там жить?
Знаете, я поясню. Вы все равно этот конфликт здесь не разберете. У вас не получится. Но ровно потому, что вы на радикально противоположных позициях находитесь. А мы здесь собрались для того, чтобы обсудить выбор украинского народа. На всякий случай напомню, там победил Владимир Зеленский. Просто на всякий случай напоминаю. Поэтому, если позволите, мы к этому вернемся. Игнат пишет, объясните этот феномен. Все эти за Зеленского топят россияне и немногочисленная украинская так называемая пятая колонна. Справни же украинские патриоты в один голос вопят о том, что пятая колонна рвется к власти. Твиттерная публика соревнуется в острословии, издеваясь над Зеленским. В Фейсбуке украинцы горюют о том, что вместо войны до последнего солдата новый президент пойдет на переговоры с ЛДНР. А в итоге Зеленский побеждает с огромным отрывом. Как так, Роман?
Дело в том, что вот это вот превью, которое вы прочитали, с ним можно поспорить. У нас свободная страна, кто-то поддерживает Зеленского, и я знаю людей таких немало, кто-то голосовал за Петра Алексеевича, но посты в Фейсбуке, они никоим образом не отображают реальных настроений в Украине. Поэтому топит, не топит, особенно если мы говорим о российском сегменте. Вот поверьте, мы сейчас настолько, слава богу, оторвались друг от друга, за исключением линии соприкосновения на Донбассе, что вот эти вот импульсы, которые здесь посылают, там типа топят за Зеленского или еще что-то, они не имеют никакого эффекта. За Зеленского проголосовали потому, что, как говорил Александр, наши американские хозяева очень плохо, очевидно, влияли на Петра Алексеевича и команду, потому что хозяева, естественно, в кавычках, потому что позиция Соединенных Штатов, она повторялась фактически чуть ли не в каждом релизе и посольства, и Белого дома, и Госдепа, где они говорили: ребята, раз вы себя видите страной западного мира, то, пожалуйста, создайте антикоррупционные, эффективные органы, которые людей, которые крадут у солдат, у детей и вообще у украинского народа, чтобы они садились в тюрьму. Повторяться не буду, эффекта на этом поприще Порошенко не достиг, поэтому и проиграл выборы.
Это Роман Цымбалюк, Александр Чиленко.
Смотрите, вот Роман Цымбалюк, как я понимаю, не голосовал на этих выборах, потому что, значит, вот Киев, да, вот принял решение вот о том, что вот 3 миллиона украинских граждан, которые находятся вот и работают в России, значит, не будут голосовать. Вот такое вот демократическое решение. Но я уверен в том, что если бы было возможно, значит, голосовать, то Роман голосовал бы за Петра Алексеевича Порошенко, потому что,
почему, ну, судя бы по одну
сюда, не стесняйся, Роман, так вот сказал бы, что голосовал. Вот, но дело в том, что вот Роман, и такие, как Роман, которые поддерживают Порошенко, да, их
я
вот
поддерживаю Украину.
Подожди, одну секунду. Да, я знаю вашу риторику, да. Их 25%, да, остальные вот, значит, 3/4, да, вот украинских граждан, они настроены против Порошенко. И вся вот эта вот риторика там про российских оккупантов, про вот эту всю там ерунду, о которой ты говоришь, да, поддерживается только на западе Украины. Вы выиграли только во Львовской области. Все. Саша, во всей остальной Украине
ты проиграл.
Это поражение не только...
Ты работаешь вроде бы на сайте Украина.ру,
подожди,
но говоришь какими-то глупыми штампами.
Роман, вы проиграли. Вы проиграли. Если ты говоришь, что ты отражаешь мнение...
Что значит вы проиграли?
Вот еще раз. Вы проиграли. Ты у нас... Подожди, одну секунду. Вот еще раз.
Вы сторонники Порошенко.
Да, вы сторонники Порошенко. Вы вот заботились там мовой, верой, армией, так сказать. Да, вы боролись с российскими оккупантами, Донбасс и так далее.
Саша, я, по-моему, достаточно четко сказал, почему проиграл Порошенко.
Да, Порошенко, одну секунду.
Именно из-за внутренней своей политики. И даже ты в начале программы сказал, что в части Российской Федерации Зеленский, который выиграл с результатом 75% с разгромным продолжит политику Петра
Алексеевича. Я уточню, Роман, если позволите. А вы полагаете, те решения, которые принимались в отношении Российской Федерации, разрыв экономических связей, осложнение перемещения между Российской Федерацией и Украиной, никак не повлияли на выбор украинского народа?
Нет, никак не повлияли. Значит, по поводу неоткрытия избирательных участков на территории России. Нашим российским в прошлом партнерам нужно понять одну простую вещь. Если вы хотите, с одной стороны, проводить выборы на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, а потом делать вид, что ничего не произошло, и отправлять своих, и возмущаться, почему российские наблюдатели не допущены до избирательной кампании в Украине.
Почему вы запретили голосовать украинским гражданам на территории России? Я еще напомню, что вы организовываете, а не Россия, избирательные участки, вы их контролируете и так далее и тому подобное. Почему?
Это решение суверенной
власти
Украины.
Почему? Потому что вы прекрасно знали, за кого будут голосовать 3 миллиона украинских граждан.
Это бред.
Ну как же бред? Они будут голосовать за Зеленского и против Порошенко. Потому что эти граждане, да, они заинтересованы в сотрудничестве с Россией, да, они любят Россию, они считают себя русскими.
Послушай, по твоей логике тогда надо было разрешить голосовать только Львовской области, где Порошенко победил, так что?
Послушай, подожди,
значит, это все голосование на территории России никогда не являлось определяющим.
Ну так когда вы запретили,
дело в чем проблема? Дело в том, что на избирательном участке при посольстве и четырех консульствах за все годы независимости никогда не голосовало, если не ошибаюсь, вместе 8 тысяч человек.
Отлично. Поэтому так почему вы тогда запретили?
Это голосование никоим образом
в 2014 году
не
было
повлияло бы,
была война.
Не повлияло бы на результат выборов.
Еще раз повторяю, почему вы запретили? В 2014 году шла война.
Ну, справедливости выборы... ради замечу, что Роман не мог запретить.
Ну, хорошо, я секунду. Имею в виду, я он в данном случае...
Нет, ты
я
можешь понимаю, называть задачу. Меня Роман Первый Всесильный.
Подожди, одну секунду. Вот правительство, вот на стороне которого, так сказать, ты вот, находился, были выборы. Подожди, одну секунду. Украинские граждане могли голосовать в 2014 году. Война шла, да? И в мае месяце, значит, 2014 года за там, Порошенко или за остальных, так сказать, претендентов. И в сентябре 2014 года на парламентских выборах, когда были досрочные парламентские выборы. И ничего. Вот война шла вот в полном разгаре. А почему сейчас? Чего вы испугали? Ну, не вы испугались. Значит, Петр Порошенко, вот, и власть, вот, киевская, вот, так сказать.
Результат прошедших выборов говорит о том, что...
Чего испугались, Роман? Ты ответить не можешь, хорошо, все, спасибо, мне достаточно, ты не способен ответить на этот
подожди,
вопрос.
Подожди.
Коротко, Роман, пожалуйста. Значит,
главное решение было, что за последние 5 лет позиция России по Украине не изменилась, и факт того,
еще
что
раз,
эта страна
эти
является...
выборы организовывает Украина. Россия к ним...
Ну. Стали ключевым. После того, как Украина запретила проводить выборы в дипломатических представительствах России на территории Украины, было принято решение, дабы избежать каких-то провокаций и неподобных ситуаций, просто их не проводить. 7, и 3, граждане 7, Украины могли проголосовать в Украине и в странах, которые граничат с Российской Федерацией.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, здрасте.
Да, здрасте. Здрасте,
гости, деревенский парень. Роман, я хочу вас поздравить с выборами, что все у вас прошло хорошо, все гладко. Также хочу сказать, что даже вот... Не уважаю я там, да, извините, Порошенко, да, но он сдал, ну, как отдал власть, то есть поздравил, все, вы молодцы, я вас всех поздравляю, и удачи вам, ребят. И у меня самый главный вопрос, а вот к второму, да, вот человеку, пожалуйста, ну, давайте как-нибудь попроще от лица вот меня, русского человека, говорить. И вопрос у меня к Роману. Ром, скажите, как думаете, вот Зеленский, он сможет договориться с нашей властью? Вот мне что самое обидное, чтобы вот на Донбассе, конечно, закончилась война. Спасибо, ребята.
Спасибо, принимается.
Ну, мы немножко об этом говорили. К сожалению, это не в полномочиях и власти президента Украины, независимо от его фамилии. Мы хотим восстановления территориальной целостности Украины. А Александр и люди в Кремле, которые исповедуют схожие подходы, считают, что Донбассом, оккупированным, в первую очередь, нужно торговать, когда Путин и компания общаются там, с американцами, с европейцами и так далее, и так далее. Ваша логика понятна. И страдают от таких действий, в первую очередь, русскоязычные граждане Украины, которые проживают в оккупированных районах, в Ордло.
Позвольте уточню просто. Ну, для того, чтобы договариваться, нужно разговаривать. А вы говорите, что разговаривать не о чем.
Разговаривать с кем? Ну, смотрите, тут все очень просто.
Да.
Москва разыгрывает очень прекрасную схему. Нам говорят, что мы должны вести переговоры с гауляйтерами, которых Россия назначила на Донбассе.
Это прописано в Минских соглашениях.
И тут же представители России на самом высоком уровне говорят, что прямым текстом, что решение вопросов войны и мира зависит от Москвы. Согласитесь, что логично на месте любого украинского руководителя, зачем говорить с теми, которые являются фактически назначенными людьми и не принимают никаких решений. То, что сейчас делает Россия, это попытка навязать нам так называемый приднестровский вариант. У них там этот прямой диалог ведется уже 30 лет, и он никогда не закончится, потому что Россия является не посредником и не гарантом, а страной конфликта и разжигателем этого конфликта. Вот и все.
Смотрите, Александр Чиренко, коротко, да. Смотрите, я приведу пример наоборот, так сказать. Все признали, да, вот стороны переговоров, значит, Приднестровье, да, значит, стороной конфликта. Все, они там договорились с Кишиневым, да, уже сколько, значит, почти 30 лет там нет войны, да, значит, спокойно могут, например, там граждане Приднестровья там посещать Кишинев, да, кишиневские, те, кто живут в Кишиневе, спокойно могут посещать Приднестровье. Я, например, знаю, что многие, например, вот приднестровцы, например, учатся, значит, в молдавских вузах и так далее и тому подобное. Даже одна и та же команда там приднестровские играют в молдавском чемпионате. Никаких нету. Я был неоднократно в Приднестровье, там, в 2006 году на референдуме, в 2013. Вот. Все нормально, все хорошо. Вот вообще никакого конфликта нету. В Молдавии все прекрасно.
Вопрос объединения страны невозможен.
Все возможен. Вопрос следующий. Вот здесь правильно Роман сказал о том, что... не Роман, а Владимир сказал. Да, вот есть подписанные, значит, Украиной Минские договоренности. Согласно Минским договоренностям, вы должны прекратить экономическую блокаду. Если вы считаете, что эти территории оккупированы, что Москва оккупировала, ну хорошо. Но чего вы мешаете тогда гражданам жить? Почему, предположим, там нельзя, например, там переводить деньги, там, да, не знаю, почему нельзя, например, вот там торговать, почему нельзя, запрещена блокада экономическая существует? В чем проблема? Это же, значит, так сказать, там предприятие, это же граждане Украины, как вы считаете? Почему вы не помогаете? В чем проблема?
Значит, что касается блокады, вопрос на самом-то деле дискуссионный, и я сторонник того, что мы своих граждан бросать не должны. Украина продолжает и выплачивает все социальные обязательства для людей, которые живут в оккупации, которые приезжают на подконтрольную территорию. Значит, что касается блокады, ну, согласись, как-то странно, с одной стороны, российские освободители и их приспешники, имена которых Александр сегодня называл,
ну, что приспешники, еще раз,
военных.
Подожди, вот есть там предприятия, как вы считаете, украинские. Почему они не могут торговать, предположим, там, в Днепропетровском, Кривом Рогом,
не договорите. А с другой стороны, за деньги, которые переводятся с свободной Украины, финансируется вот эта группировка, которая находится
на территории... Это, оказывается, из украинского бюджета, а не на московские деньги. Да, ты же говорил, что это вот московские оккупанты.
Когда...
А теперь, оказывается,
что... Слушайте, у нас стоит полтора минуты, я бы хотел голосовалку запустить, откровенно
если говоря. Если работают заводы и фабрики, повторюсь, это вопрос очень такой дискуссионный, но логика в этом решении есть. Если бы Москва демонстрировала хотя бы чуть-чуть отползания с оккупированного Донбасса, никто бы на этот шаг не пошел.
Есть минские договоренности, которые вы подписали в 2014 году.
Мы можем об этом поговорить. В том числе.
Но уже в следующий раз, потому что сейчас 17:59, у нас минута на то, чтобы слушатели успели проголосовать. В ожидании нашей аудитории. На Украине меняется власть, уходит Петр Порошенко, приходит Владимир Зеленский. Вы полагаете, что отношения между Российской Федерацией и Украиной могут улучшиться? Да, вы этого ждете. 134-21-35. Нет, вы этого не ждете. 134-21-36. Да, вы ждете, что отношения между Российской Федерацией и Украиной улучшатся после смены президента. Это 134-21-35. Нет, ничего не улучшится. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Быстро пройдусь по комментариям. Порошенко поддерживает не четверть украинцев, а четверть от проголосовавших. Учитывая явку за Порошенко, около 15% украинцев. Это совсем другие цифры. Пишет Кунжут. Украина не хочет быть с Россией. Почему вы не допускаете, что кто-то не хочет быть с Украиной? Спрашивает 933-й.
Ради бога.
ДНР, ЛНР не мечтают об отсоединении, они хотят автономии в составе Украины, в составе России. Есть такие регионы, никаких проблем в этом нет, это Гагога пишет. Ну и Ипати поздравляет Украину с тем, как прошли выборы, ну и так далее.
Спасибо,
не успею. Все, да, быстро останавливаю голосование. 36% наших слушателей ждут или ожидают, что отношения между Украиной и Россией улучшатся после смены президента. 64% этого не ждут. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Роман Цымбалюк, Александр Чиренко. Спасибо, приходите еще. Спасибо.